Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Если верно утверждение, что политика – это энергетика в наше время, то на этой неделе было достаточно доказательств справедливости этого утверждения. В выпуске новостей вы уже слышали о переговорах, которые провел в российской столице президент Азербайджана Ильхам Алиев. Любопытно то, что совсем недавно президент Азербайджана принимал у себя в Баку президента Украины Виктора Ющенко. И во время этих переговоров тоже речь шла об энергетических отношениях, но как раз об альтернативных энергетических отношениях, в которых Азербайджан должен был бы выступать как конкурент России в отношениях с Украиной. На этой же неделе стало известно о том, что российскую столицу все же посетит премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Напомню, что ее визит был отменен после того, как Украина и Европейский Союз подписали меморандум о ремонте украинской газотранспортной системы. А Россия возмутилась по поводу этого решения Киева и Брюсселя. И на этой же неделе стало известно о том, что Туркмения подписала первый в своей истории меморандум о сотрудничестве с западной энергетической корпорацией. Да еще какой, участвующий в разработке альтернативного газопровода Набукко. Это стало следствием недавней аварии на газопроводе «Средняя Азия-Центр», в создании причин, для которой туркменское руководство обвиняет российское акционерное общество «Газпром». Вот это только некоторые недавние факты. А поговорим мы о том, что они все означают, с нашими гостями здесь, в Киевском бюро «Радио Свобода», координатор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадичук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и вот, собственно, из всех этих тем можно, конечно, выбрать любую для начала, но если вот поговорить о том, что сейчас происходит, как раз вот сегодняшний визит президента Алиева, то возникает следующий вопрос. Вот насколько действительно справедливо упование и Украины, и других стран Центральной и Восточной Европы на Азербайджан, как на некую страну, способную составить России конкуренции, когда Азербайджан с Россией при этом договаривается по всем как бы пунктам повестки дня, так или иначе. Господин Гончар.
Ну, прежде всего, я бы отметил то, что те комментарии, которые появились уже после завершения переговоров, они носят весьма такой характер осторожный.
Ну, как всегда, когда Ильхам Алиев куда-либо едет. Да?
Но не только со стороны Ильхама Алиева, но и с российской стороны точно так же. Вот как сказал Дмитрий Медведев, что это может открыть новую страницу, а может и не открыть. Алиев констатировал достаточный прогресс. Насколько достаточный? То есть вопросов много остается, то есть здесь, скорее всего, обе стороны ведут такое позиционное перетягивание каната. У каждого есть свой интерес, и Азербайджан, учитывая его положение географическое, достаточно искусно разыгрывает вот карту игры на противоречиях. Здесь ситуативно интересы на сегодня Азербайджана и России кое в чем совпадают, и они поэтому друг другу пытаются как бы помочь. Почему? Две вещи будут скоро. Саммит Софии высокого уровня, посвященный проблематике энергетической безопасности Европейского Союза, где речь будет идти как раз о газе прежде всего. И второе, что упоминалось уже в выпуске новостей, саммит в Праге, саммит по восточному партнерству Европейского Союза, где тоже будет участвовать Азербайджан и не будет участвовать Россия. Россия очень настороженно относится и к софийскому мероприятию, и к пражскому мероприятию. Но если в Софии она будет пытаться, скажем так, протолкнуть Южный поток, чтобы он вошел, подобно Северному потоку, в список приоритетов Европейского Союза, то шансы у нее не очень велики. И поэтому здесь как бы Россия играет с Азербайджаном, показывая Европейскому Союзу, что тот газ, на который ЕС рассчитывает, может оказаться у России. Может.
А может и не оказаться.
А может и не оказаться. Но Азербайджану тоже как бы выгодна такая игра, чтобы показать свою позицию, позиционировать себя в отношении и Европейского Союза, и Турции, которая ведет достаточно строптивую, как считают Баку, политику, не только в сфере энергетики, но и в части, касающейся отношений с Арменией.
Господин Тавичук, ну вот господин Гончар говорил о таких осторожных, да, фразах после визита Ильхама Алиева в российскую столицу. Но ведь когда Виктор Ющенко встречается с Ильхамом Алиевым, тоже такие же осторожные, обтекаемые фразы. Никогда ничего конкретного. Вот, тоже говорится, достигнут определенный прогресс в деле разработки намерений сторон по строительству. Или там Азербайджан готовится предоставить экспериментальную нефть для, для возможной прокачки. Да, я правильно это цитирую?
Ну, Восток, на Востоке все эти вопросы, особенно дипломатически, решаются весьма деликатно, но давайте посмотрим на успехи. При этой, казалось бы, такой размытой, расплывчатой, такой обтекаемой политике Баку-Тбилиси-Джейхан построен, Баку-Поти построен. Мы сегодня услышали Набука все-таки больше всего, что будет. Ну, я не хотел бы говорить о других странах, тот же Туркменистан. Вместе с Казахстаном строят газопровод в сторону Китая, нефтепровод из Казахстана уже построен. То есть те, кто производят нефть и газ, они хотят такой же диверсификации, как и те, кто покупает нефть и газ. И это тоже защита своего рынка, стратегии. А давайте вот поговорим о недавних переговорах болгар с Ильхамом Алиевым. Они тоже, болгары покупают 2,8 миллиарда метров кубических газа у России.
В связи она безальтернативная.
Да, в связи с ситуацией, которая была в январе, прекращением поставок, уже болгары предварительно договорились с Азербайджаном о поставках 1 миллиарда метров кубических, то есть это 1/3. И возможность, опять в такой обтекаемой форме, даже 3 миллиарда, если 3 миллиарда, это идет уже полное замещение. Конечно, Азербайджан такой мягкой политикой все-таки хочет набирать потенциал и стать таким серьезным игроком. У него появляется возможность выходить на рынок с объемом до 8 миллиардов метров кубических газа. Для Европы это много. Сейчас действительно идут серьезные переговоры с Турцией, потому что сегодня Турция покупает весь газ у Азербайджана на своих границах и дальше уже как трейдер работает с этим газом на внешних рынках. Сегодня Азербайджан более жесткую занял позицию по отношению к Турции с тем, чтобы Турция выполняла роль транзитной страны. Поэтому можно сказать, что при всей этой обтекаемости все-таки движение в защиту своих интересов, своих позиций со стороны Азербайджана есть. Я бы назвал такую политику все-таки успешной в интересах этого государства.
Михаил Гончар и Александр Тидайчук, специалисты по энергетическим проблемам, здесь, в Киевском бюро «Радио Свобода», в программе «Время гостей». Ведет программа Виталий Портников. Господин Гончар, но вместе с тем надо ведь признать, что у Азербайджана есть определенная граница, до которой не может идти в своих отношениях с Россией, потому что есть политические проблемы, да, там Нагорный Карабах, та нестабильность азербайджанской власти, которая существовала до прихода на пост президента Гейдара Алиева, и вряд ли кто-либо в Баку об этом забывает. Поэтому, может быть, опять-таки, вот при всех этих результатах решительный шаг, на который в Киеве всегда надеялись, именно со стороны Азербайджана, он не может быть сделан по определению, или нет?
Да, и Азербайджан к этому не стремится, собственно говоря. Политика Азербайджана, она, скажем, во многом карабахоцентрична. То есть для него вопросом номер один является восстановление территориальной целостности. Нельзя сказать, что здесь азербайджанская политика блещет какими-то успехами. По-моему, она в этом смысле тупиковая, потому что вряд ли кто имеет иллюзии, что в один прекрасный момент Азербайджан одномоментно возвратит себе и 7 оккупированных территорий, собственно, Азербайджана, и территорию Нагорного Карабаха. Более того, Азербайджан, конечно, при этом исходит из принципа нерушимости границ, территориальной целостности, но, увы, реалии другие. И тот факт, что и Восток, и Запад, и Россия, и западные страны, в принципе, создав прецеденты Косово и Южной Осетии и Абхазии, в общем-то, этим самым сократили вероятность решения карабахского вопроса вот так, как его видит Азербайджан. Но, тем не менее, мне кажется, какие-то иллюзии все еще сохраняются. И азербайджанское руководство путем вот такой разновекторной дипломатии пытается найти тот ключик того хозяина положения, который как бы поможет вопрос решить. Но на самом деле это иллюзия, потому что если мы вспомним события прошлогодней давности, в августе, прошлого года, то, скажем, стратегического интереса России к установлению стабильности в трассе Южно-Кавказского энергетического коридора нет. Можно говорить много вещей о том, что отношения между двумя странами, Россией и Азербайджаном, дружественные, стратегические и так далее, но реалии есть совсем другими. Полагаю, что в Баку это понимают, как понимают это и в Москве. И тут просто ведется игра, кто кого обыграет. И в конечном счете, наверное, те попытки Азербайджана как-то сбалансировать отношения с Россией служат скорее инерцией старой политики. А вместе с тем, мне кажется, что Азербайджан будет готов к более решительным действиям. И если бы не ситуация с падением цен на нефть, которая приводит к уменьшению получения необходимых доходов, то сценарии могли бы быть совсем другими. И уже на сегодня, скажем, военный потенциал Азербайджана значительно превосходит те возможности, которыми располагает Нагорный Карабах. Более того, военный бюджет Азербайджана практически однопорядковый с государственным бюджетом Армении. Это важные моменты. По-другому, наверное, Баку сложно будет восстановить эти вопросы, решить вопросы территориальной целостности. Но еще с одной стороны надо обратить внимание, что предложение Турции по разблокированию отношений с Арменией, которые очень скептично воспринимаются в Баку, они имеют право на жизнь. Это как бы там кому-то не нравилось в Баку, это логичный путь. Необходимо ситуацию переломить, перевести ее в новую плоскость. Иначе Азербайджан ждет то же будущее, что, скажем, Кипр, когда есть Турецкая республика Северного Кипра, никем не признанная, кроме Турции, так и здесь есть Армения и Карабах, и Азербайджан, ожидающий чего-то, какого-то чуда, которого не будет.
Господин Тадичук, ну вот вместе с тем надо признать, что с Азербайджаном Россия себя ведет гораздо осторожнее, чем с Туркменией. Потому что если согласиться с правотой туркменской стороны о том, что отбор газа был прекращен из Туркмении искусственно, и это привело к аварии на газопроводе, то совершенно очевидно, что в этой ситуации совершенно невозможно представить себе нормальное развитие отношений между Москвой и Ашхабадом. С той точки зрения, что Ашхабад будет продолжать общаться с Россией, как с главным покупателем газа.
Ну, здесь, конечно, политическая ситуация совершенно другая. Сегодня Ашхабад, он как бы изолирован в взаимоотношениях международных, и Россия является самой близкой. Сейчас есть улучшение отношений Ашхабада и с Казахстаном, Китай все более важную роль начинает играть в этом регионе. Азербайджан, он на его территории успешно работают крупные международные корпорации, и это является своего рода каким-то буфером, защитой интересов Азербайджана. Я думаю, что Россия будет и далее считаться с мнением Баку на таких более высоких уровнях, более высоких позициях, только потому что в Баку представлены интересы крупных международных энергетических компаний. И это,
а в Туркмении их как бы нет сейчас.
Вот у них эти отношения. Пока Туркмения самоизолирована, и я еще раз повторюсь, что она сегодня не имеет таких возможностей привлечь в свою защиту другие силы. Ну, еще раз, Китай, Казахстан. Ну и я бы добавил к таким вопросам, которые обсуждались, еще желание все-таки разделить акваторию Каспийского моря. Это очень важный вопрос. Я думаю, что пока не будет это вот разделить, это будет такой сдерживающий момент в такую более источник такой обтекаемой политики, потому что это очень важный для всех стран вопрос, может, даже более важный. Не хотел бы как бы давать оценку этому, но мне кажется, это, как эксперту, более важно, чем даже Нагорный Карабах. И по всей вероятности в ближайшее время этот вопрос станет опять актуальным, потому что цены рано или поздно пойдут на углеводороды вверх, и рядом с Европейским Союзом расположены бассейны Черного Каспийских морей. которые все-таки имеют достаточные для создания интересов Европейского Союза в этом регионе объемы. Поэтому я думаю, что согласен с тем, что постепенно Азербайджан, Казахстан, может быть, Туркменистан в ближайшее будущее, и с участием Турции, они будут пытаться формировать свою политику, которая будет балансировать позицию России, и тем более в вопросах, когда Россия будет пытаться откровенно доминировать в каких-то вопросах. Это будет своя форма защиты.
Господин Гончар, ну вот смотрите, ведь на самом деле Туркмения в свое время сделала вот выбор, да, в пользу своих взаимоотношений с Россией. И вот те даже особые какие-то связи, которые были у Ашхабада с Киевом, все это как-то завершилось. Потому что казалось, что Россия вот закупает весь туркменский газ, который производится. Ну и замечательно, гарантия спокойного, стабильного процветания. А в результате оказалось, что взаимоотношения между Ашхабадом и Москвой не такие простые, но... С другой стороны, это похоже на то, что было между Киевом и Москвой зимой, когда казалось, что Украина обязательно выполнит все российские требования, она вместо этого стала апеллировать к Европе и пытаться находить какие-то альтернативные возможности. Так и Туркмения буквально на следующие дни после аварии стала соглашаться на предложение, которое она раньше никогда не принимала всерьез.
Ну, видите ли, ситуация кардинально поменялась. В принципе, то, что мы сейчас видим в Центральной Азии, и в частности в отношениях России, Туркменистана, Газпрома и Туркменгаза, это результат, в принципе, политики Газпрома, политики двойных стандартов. Когда цена на газ шла вверх, тогда были навязаны Туркменистану одни отношения, принцип которых сводился к тому, ваш дешевый газ вы даете нам, а мы дальше доставляем его на рынки потребления. Для вас никаких хлопот. И все было хорошо, пока цена на газ, на нефть и на газ шла вверх. Но потом у Туркменистана появились вопросы еще у покойного Сапармурада Ниязова. Почем продается туркменский газ?
Ну, конечно, спросили и умер.
Спросили, да.
Извините, но
это не так. А сейчас ситуация принципиально другая. В принципе, можно сказать, что прошлогодняя политика и Газпрома, и России в целом, когда они прессинговали и Туркменистан, и Узбекистан, и Казахстан, навязывая им невыгодные договора, невыгодные цены, привела в конечном счете к тому, что эти страны выстояли перед этим прессингом, и особенно Туркменистан. Почему? Потому что он уже имеет большую степень свободы. Скоро заработает китайский проект. Это будет в следующем году. И поэтому, в принципе, Газпром, который обещал и грозился, и реализовал то, что переведет отношения с Украиной на европейские принципы, на европейское ценообразование, он то же самое сделал и с Туркменистаном. И теперь доходность газового бизнеса по туркменскому газу для «Газпрома», она практически нулевая и даже имеет тенденцию к убытку. Поэтому в этом смысле как бы ситуация, которая сложилась, она является вполне логичной. И стороны здесь... исходят, их позиции как бы сложно привести к какому-то компромиссу. Потому что для «Газпрома» в ситуации и сложного финансового положения, и падения цен на внешних рынках, и сокращения добычи, важно, чтобы эта ситуация с непоставками туркменского газа как можно дольше затянулась. Для Туркменистана важно восстановить, потому что, как бы там ни было, китайский проект заработает не сегодня. А Россия остается основным покупателем. И отсюда такая как бы жесткая реакция. И совершенно логичный шаг. Я скажу, что он, может быть, был неожиданным разве что для как бы непосвященных. На самом деле он готовился. И просто и осторожная туркменская политика, и немецкая политика достаточно осторожная. То есть все ждали определенного часа X. Этот час X наступил. И таким образом подписание меморандума между немецкой компанией РВЭ и Туркменгазом как бы индикатор того, что Туркменистан, как и Азербайджан, готов отстаивать свои интересы. И они просто используют те ошибки и провалы российской нареческой дипломатии, которые можно назвать, так сказать, линией Путина, которая заводит, по сути, Россию в тупик.
Вот, кстати говоря, господин Тречук, это линия Путина, это стратегическая или все-таки тактическая линия, если так разобраться?
Такой глубокой стратегии, хотя она прописана на сайтах энергетического ведомства и «Газпрома», глубокой стратегии нет. И со стороны Путина, особенно в последнее время, когда он стал премьер-министром, мы все чаще видим какие-то даже импульсивные, такие эмоциональные решения. И это для России плохо. И это плохо для тех, кто работает вместе с Россией, потому что они теряют определенные гарантии. И трудно прогнозировать, что будет в будущем. К сожалению, я думаю, что, к сожалению, тех, кто ищет каких-то гарантий и страховок, нужно сказать, что ухудшение экономического состояния в России, ухудшение газпромовских дел, и аналитики российские сами говорят, что падение на дно, как модно говорить сегодня, в этих в кризисах. Ну, во-первых, никто не застрахован, что будет следующий кризис.
Вот, что не будет.
Да, что ближайший. К сожалению, сейчас мы входим в период таких системных кризисов. Это все будет длиться еще, может быть, год, может быть, два. И даже выход из этого состояния будет еще ощущаться, как бы его последствия будут ощущаться еще лет 30. В этой ситуации ранимые такие сегодня, глобализированные такие государства, они пытаются все-таки еще больше усилий определить диверсификации поставок. И поэтому и Азербайджан, и Туркменистан, и Казахстан, они будут получать все больше и больше внешней поддержки в своей независимой политике. Потому что, еще раз повторю, что диверсификация поставок на рынке – это защита интересов этих стран, диверсификация поставщиков этого газа – это защита рынка уже потребителей. И поэтому их здесь позиции совпадают, и мы будем наблюдать определенную синергию в этих устремлениях.
Ну что ж, мы тогда продолжим наш разговор с гостями программы, с координатором энергетических программ центра «Номос» с Михаилом Гончаром и президентом Киевского международного энергетического клуба Александром Тадейчуком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Я только хотел вам напомнить, что сегодня 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина будет беседовать с вами в аналитическом радиожурнале «Время и мир». Тема выпуска: «Жизнь и быт сербского монастыря на Святой горе Афон», «Враждебные иностранцы времен Второй мировой войны», «Малоизвестные страницы американской истории», «Беда туроператоров», «В майские праздники» или «Как россияне экономят время кризиса» и «Наука. Почему сегодня сложно посчитать, насколько Россия не догнала и не перегнала Запад». В 10 вечера с повторением в час ночи и в час дня в субботу, а также в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов требует отменить регистрацию на выборах кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова. По словам адвоката Немцова Александра Глушенкова, соответствующая жалоба подана в городской суд в связи с массовыми нарушениями во время предвыборной агитации в Сочи. Рассмотрение дела назначено на 20 апреля. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил Элимпаше Хацуеву обвинение в пособничестве в убийстве Руслана Имадаева, героя России, бывшего депутата Госдумы. Хацуев также обвиняется в покушении на военного коменданта Чечни Сергея Кизюна. Причиной смерти китаянки Цуй Цинянь в поезде Благовещенск-Москва стала двусторонняя пневмония, сообщил в пятницу главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Ранее среди возможных версий смерти пассажирки называлась, в частности, атипичная пневмония. В ответ на предстоящие в мае учения НАТО на территории Грузии, Абхазия и Южная Осетия могут провести собственные учения, заявил президент Абхазии Сергей Багапш. Выступая в пятницу на пресс-конференции в Москве, он также сообщил, что развертывание российских военных баз в Абхазии находится в завершающей стадии. Багапш подтвердил, что создаются базы в Гудауте и Ачамчире. Европейский Союз пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в майском саммите в Праге, на котором будет дан старт программе «Восточное партнерство». Официальное приглашение передал в Минске Карел Шварценберг, министр иностранных дел Чехии, председательствующий в ЕС. В Молдавии бизнесмену Габриэлю Стати предъявлено обвинение в попытке захвата власти и организации беспорядков в Кишиневе 7 апреля.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – координатор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар и президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тедичук. И мы обсуждаем последние события, как раз связанные с переделом энергетических сфер влияния на постсоветском пространстве. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», по которому вы можете позвонить и задать собственные вопросы гостям. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. А мы продолжим диалог и, собственно, как раз вернемся к российско-украинским отношениям. Потому что то, что госпожу Тимошенко, согласитесь, господин Гончар, пригласили в Москву, это уже сенсация. На нее обиделись, не хотели ее видеть, не хотели ее видеть по конкретному поводу, по поводу меморандума между Европейским Союзом и Украиной о модернизации украинской газотранспортной системы. Этот меморандум никто не отменял. Но, тем не менее, госпожа Тимошенко едет в Москву. То есть, во-первых, вопрос, если ее простили, то за что? А если она едет, зачем? Вот, проще говоря.
Ну, наверное, это, скорее всего, была определенная игра с российской стороны, излишне эмоционально окрашенная и так далее. Создание, обычный прием, создание, скажем, позиции силы перед переговором, переговорным процессом с партнером, которого надо, так сказать, субординировать. Хотя, конечно, то, что касается будущих переговоров, то сейчас уже видна, ну, такая эскалация, что ли, подготовки, особенно с российской стороны, и как раз в том смысле, чтобы вынудить украинскую сторону к максимальным шагам навстречу. Мы видим сейчас, что стало активно через масс-медиа прокручиваться тема, связанная с невыборкой в полном объеме газа НАК «Нафтогаз Украины» по первому кварталу. И в этом смысле как бы создается вот такой эмоционально окрашенный фон, что снова украинская сторона не выполняет, ставит под угрозу двустороннее соглашение, ставит под угрозу стабильность транзита в Европейский Союз и тому подобное. Поэтому здесь можно четко фиксировать определенный расчет. И точка начала – это было как раз национальное заявление после Брюссельской декларации.
А вот сама по себе Брюссельская декларация, она действительно так угрожает российским интересам?
Она совсем не угрожает, просто такая же артиллерийская подготовка, если использовать военные термины, была перед Брюссельской встречей и подписанием декларации. И там говорилось о том, что Брюссель точно так же, как и Кремль, хотят получить контроль, а может даже в собственность украинскую газотранспортную систему. И вы должны подумать, кому лучше или выгоднее продаться, если так примитивно это все объяснять. Но не последовало со стороны Брюсселя таких заявлений. И наоборот, было ряд заявлений чиновников из Брюсселя, которые сказали, это собственность Украины. Наша главная задача, чтобы эта система надежно работала и сегодня, и в средней перспективе, и дальней перспективе. Поэтому мы готовы вложить деньги, но, конечно, мы должны получить какие-то гарантии, что эти деньги будут потрачены правильно и не дадут максимальный эффект. С другой стороны, мы помним, на прошлой неделе посол Германии в Украине сказал, что он тоже как бы удивлен, потому что за круглым столом, за которым согласовывалась окончательная редакция декларации брюссельской, именно этой подписанной, за ним сидели и представители России. Что-то не сложилось, какие-то еще были параллельные игры, о которых мы, наверное, сегодня не знаем. И невозможность реализации этих параллельных сценариев, по всей вероятности, породили вот такой эмоциональный всплеск, потому что не было даже какой-то единой позиции. С одной стороны, одни чиновники из Москвы заявляли о том, что эта бумажка никчемная, она ничего не значит, а другие говорили, что они страшно обиделись на то, что произошло. Если бумажка ничего не значит, почему вы обиделись? И я думаю, что мы получим ответы в ближайшем будущем. Ну, все оценили это как неадекватную реакцию со стороны Кремля. Я согласен с коллегой, что по всей вероятности самым главным мотиватором вот такого поведения это все-таки было желание припугнуть другую сторону в ведении этих переговоров. Что касается именно невыборки газа, это как бы мина замедленного действия, которую заложили себе, украинская сторона заложила, подписывая 19 января. С одной стороны, я хотел бы, как бы критикуя невыгодность по целому ряду параметров этого контракта для украинской стороны, но с другой стороны, Украина должна была его подписать 19-го, потому что за нашими границами западными многие страны просто мерзли, и надо было выходить из положения, надо было подписывать, может быть, даже идя на какие-то жертвы в своих интересах, надо было подписывать это соглашение. Но в любой момент руководствуясь этим контрактом, российская сторона может выставить штрафные санкции Украине. И это может произойти даже в самый невыгодный для Украины период, это перед выборами. Мы накануне президентских, а может быть даже и парламентских выборов. И это может быть вот такой рычажок управления или ниточка, за которую можно дергать в удобный для России момент.
Послушаем звонок Александра из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Хотелось бы узнать реакцию украинского общества на фильм «Тарас Бульба».
Как это, слушайте, как это соотносится с нашим сегодняшним разговором? Ведь тогда же еще вообще полили этим, углем, дровами. Тогда всех жгли, по крайней мере, казах.
Видите ли, в чем все дело? Да, я, вот, видимо, тот человек, который интересуется, что там происходит, и мне интересно.
У нас была большая программа, кстати, не так давно. Мой коллега Виктор Резунков, насколько я помню, 2 дня назад, большую программу, которая была посвящена как раз теме фильма «Тарас Бульба». Там был господин Барко и госпожа Яковлева, автор книги о Мазепе. И я вот просто сторонник того, что...
Я могу сказать?
Нет, просто смотрите. Я просто сторонник того, чтобы тот, кто играл на рояле, а не переворачивал ноты. Понимаете, вот то, что мы всю жизнь...
Хорошо, я не буду их переворачивать. Да,
спасибо.
Дайте вот мне сказать. Алло.
Ну, о чем? Я не хочу сейчас говорить с вами о Тарасе Бульбе.
Я хочу сказать, вот Барак Обама, выступая на юбилее НАТО, отметил, что расширение НАТО решено приостановить. Там было сказано, что прием кандидатов должен укреплять общую безопасность и стабильность. Это явно не про Украину, как вы думаете. Спасибо.
Ну, это было не про Тараса Бульбу. На самом деле, это был не вопрос о культуре, согласитесь, господин Кончар.
Да, конечно. Ну, по крайней мере, это поближе к сфере энергетики, скажем, да, политической энергетики. Да. Наверное, что в любом случае процесс присоединения Украины к Альянсу будет и является уже сам по себе непростым. Поэтому здесь я не буду пересказывать и углубляться вовнутрь. Происходят тектонические изменения и в европейском пространстве. Вы знаете, будут выборы в Европейский парламент, изменения в Европейской комиссии после этого летом произойдут. Также произошли изменения в Соединенных Штатах. Поэтому, естественно, что сейчас этот вопрос отодвинут на повестке дня. Но мы не знаем, как сложится в дальнейшем развитие отношений на постсоветском пространстве. И, честно говоря, те симптомы, которые проявились в прошлом году, в 2008 году, они очень опасные. И в этом смысле я не исключаю сценария, что Альянсу придется возвращаться к неудобным вопросам и к их решению, в том числе и для партнеров Альянса. Но если мы возвратимся к проблематике энергетики, она, кстати, связана с тематикой НАТО, потому что в двух декларациях, и Рижской, и Бухарестской саммита в НАТО, целые разделы, небольшие разделы были отведены именно проблематике энергетической безопасности. И с сожалением констатирую, что эти разделы появились благодаря тем событиям 2006 года, которые были в отношениях Украины и России, то есть вы, наверное, помните об этом. И теперь ситуация усугубилась еще и газовым кризисом 2009 года. Да, он был урегулирован вот в такой способ, о котором говорил мой коллега господин Тадичук. Но вот сегодня мы имеем новую проблему, но, кстати говоря, снова мы сталкиваемся с политикой двойных стандартов со стороны российского монополиста. И это та политика, которая не делает, скажем, хорошей службы самой России. Если мы посмотрим, скажем, на ситуацию, связанную с тем, что Украина не выбрала, Накнефтегаз Украины не выбрал полагавшееся по первому кварталу количество газа, а должно было быть взято 28 миллиардов и 350 миллионов кубических метров, извините, 5 миллиардов кубических метров, а реально было взято 2,5 миллиарда, то есть 50% невыборка составляет. И если мы сравним эти цифры, в процентном соотношении, естественно, с тем, как не выбирали российский газ его европейские партнеры, то мы видим, что картина не является принципиально другой. Пожалуйста, 28 миллиардов 350 миллионов кубических метров газа должно было быть протранзитировано через Украину в страны Европейского Союза в соответствии с тем графиком, который находится в контракте между «Газпромом» и «Нафтогазом», а реально объем транзита составил 16,6 миллиарда кубических метров. То есть в процентном соотношении эта невыборка составляет где-то 42%. Украина 50% не выбрала, Европейский Союз 42%. То есть примерно равные. Но «Газпром» почему-то не выдвигает претензий к европейским партнерам. А к Украине выдвигает. Но ведь главный принцип – принцип недискриминации. Я понимаю, почему он это не делает. Потому что если он выдвинет претензии к европейским партнерам, то европейские партнеры вспомнят о том ущербе, который был нанесен во время газового кризиса. И таким образом бумеранг возвратится к «Газпрому». То есть здесь снова мы приходим к тому, что «Газпром» и вот энергетическая политика Путина вот в той одной линии они запутались. И они не видят выхода, и отсюда вот эти эмоциональные реакции. Независимо от того, это вопрос украинско-российских отношений, или это вопрос НАТО и членства перспективно Украины в НАТО.
Только два слова, что надо сказать объективно, что контракты более мягкие в взаимоотношениях России с западными странами, нежели с Украиной. И они, там система мотиваций, согласно которой, чем больше берет покупатель газа, чем более это прогнозируемые объемы, тем больше он получает скидки. И в отношениях с Украиной они очень жесткие. Там, берешь, take or pay, бери или плати. И никаких дополнений, как-то увязывающих это с формулой, есть одно дополнение. Оно разрешает украинской стороне 20% не добирать единственное. Но в данных условиях, и учитывая то, что Украина сегодня пришла на режим начала такой жесткой экономии, то есть и экономного использования, более эффективного использования газа, замещения газа, электроэнергии, углем, возобновляемыми источниками энергии и так далее. Поэтому Украина должна это решить вопрос. Я думаю, это будет одно из главных заданий госпожи Тимошенко на переговорах с господином Путиным.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые. Говорят, Хиртыш скупил в нарушении Конституции областные вот эти газораспределительные, ну, которые продают газ населению. Разобрались с этим или нет? И вот скажите вопрос еще. При заключении, вот подписания этого меморандума с Европой, кто будет платить за транзит? Это значит, по территории Украины за эти тысячи километров, значит, это закупаться будет на границе с Россией, и потом впоследствии за транзит и за все услуги Украины будет как бы Евросоюз рассчитываться. И еще момент, вот скажите, вот факела по-прежнему горят вот в Харьковской области, когда едешь по трассе, раньше попутный газ жгли. В России этот газ горит. И еще момент, сколько стоит подключиться простому рядовому украинцу к газовой трубе, чтобы газ был у нас? Это в пределах 10 тысяч долларов в Подмосковье подключиться. Спасибо.
Так, давайте начнем с Фирташа и облэнерго. Ну, по-моему, с
Облгаза.
Облгаза, да.
Хорошо, это да. С этого начну. Значит, видите, ситуация такова, что общая непрозрачность в вопросе того, кому принадлежат реально облгазы, не позволяет с достаточной степенью достоверности утверждать,
Фирташ это или не Фирташ.
Или не Фирташ. И как бы не так давно это было предметом рассмотрения антимонопольных органов, которые как бы сделали вывод, что вроде бы он не сконцентрировал в своих руках контрольный пакет, несмотря на то, что он об этом заявлял. Проблема состоит в том, что целый ряд собственников, реальных собственников, они спрятаны за различными офшорными компаниями. И, как вы понимаете, это тот случай, когда концы в воду. То есть, конечно, можно, в принципе, путем соответствующих следственных действий разыскать, кто стоит за той или иной компанией. Но там может оказаться просто такой же другой собственник офшорный, поэтому все заходит в такую бесконечность. Но проблема есть, и ее придется решать этому правительству или другому. Так сказать, базис для решения этой проблемы есть, поскольку, несмотря на то, в чьих руках, чей контроль за тем или иным облгазом, но газораспределительные сети находятся в руках государства. И в этом смысле государство имеет возможности и рычаги навести здесь порядок. Другое дело, что, скажем, наведение такого порядка, оно невыгодно объективно никому. Потому что ситуация, когда мутная вода, там можно очень удачно ловить рыбку, образно говоря.
Второй вопрос у нас был относительно...
Где покупать газ?
Относительно, да, где будет покупаться газ вот по этому брюссельскому меморандуму. Да. На границе Украины и России или на границе Украины и Евросоюза?
Там четко этого не прописано. Но, в принципе, сигнал получен очень хороший, мне кажется, и для России, и для Украины, и для Европейского Союза. Другими словами, это где-то в подтексте, откровенно таких заявлений нет, но Европейский Союз сказал, мы готовы покупать этот газ на границах восточных Украины, то есть на границе России и Украины, и взять на себя все так называемые проблемы с украинской газотранспортной системой. Я думаю, что это был бы прекрасный выход из этой ситуации, потому что вы помните, когда рассматривались претензии непоставки газа и пытались как бы и Украину включить в ответчики за эту ситуацию, но «Газпром» подписал соглашение, согласно которых он ответственен за сдачу газа на западных украинских границах. И трудно было «Газпрому» как бы обвинять в этом вопросе Россию. Я думаю, что сейчас единственное, что предусматривает декларация, установку счетчиков, наконец-то, на территории Украины перед границей с Россией. Потому что до этого времени Украина пользовалась счетчиками, которые работали на территории России. Ну и отсюда как разные комментарии, включая вот такой был жесткий комментарий господина Путина, когда он был президентом, что Украина тырит газ. Значит, ну, учитывая, что у нас своих счетчиков не было, как-то отвечать было трудно. Я постараюсь... Передача так газа, она не заключается не только в передаче физических объемов. Там еще есть вопросы качества газа. Есть очень другие. А качество – это цена газа. Много вопросов. Я думаю, что комплексно их можно было решить. Я как эксперт думаю, что было бы это для всех выгодно сдавать все-таки на восточных границах, на границах России и Украины. Я два слова как бы ближе к техническим вопросам. Вот факела. Пока был дешевый газ, горели факела. Я думаю, что они будут сейчас стукнуть друг с другом, потому что сегодня энергия стала более ценной, более важной, и мотиватор автоматически сработает. И сколько стоит подключение? Просто тоже занимался этим вопросом. Ну вот, если говорить Москва и Киев, вокруг Киева это удовольствие стоит от 3 до 5 тысяч долларов, в зависимости какую магистраль нужно тащить от какой-то главной трубы. Но где-то так порядок, если говорить сегодня с московскими ценами, то, что я услышал, это в 2 раза дешевле.
Значит, выгоднее все-таки газифицироваться в Киеве. Надо признать, что Киевская область гораздо в большей степени газифицирована, чем Московская, по статистике.
Если можно одну только фразу, большая часть севера Киева, северно-киевской области была газифицирована как мероприятие по уменьшению последствий Чернобыльской аварии, чтобы не жгли дрова, не жгли торф и так далее. Была это специально еще советская программа.
Ну и, в принципе, надо вспомнить о том, что газовая промышленность Советского Союза, ведь эпицентр ее развития был в Украине. Это уже потом была Западная Сибирь, и потом, соответственно, там работали именно украинские бригады газовиков и нефтяников, поэтому как бы неудивительно, что здесь да. у нас...
Дошала уровень... Москва. И...
Да, совершенно верно. Да. Москва снабжалась украинским газом.
Изначально, да. Вот когда
изначально, да, совершенно верно.
Степан Филиппович из Москвы. Здрасте, Степан Филиппович. Вот пропал Степан Филиппович. Но это, кстати, очень интересный момент, о котором да многие забывают, что вот и количество газовиков здесь на Украине, людей с опытом связано с тем, что в свое время даже разворачивались, если я не ошибаюсь, трубы, да, западноукраинский газ шел в европейские страны, бывшие социалистические страны, а на Украину шел газ, вот на центральную и восточную Украину шел газ из Крыма, да, насколько я помню, из месторождений, или из Полтавских. Я просто сейчас точно это не помню, но я как это происходило вот буквально. Да,
первые трубы это было, были построены больше 100 лет назад, и они были связаны как раз с карпатскими месторождениями и еще в рамках Галиции. И
Австро-Венгерской империи, да.
Да, и тогда вот они первые. А потом уже, когда появилась Дашава Киев, потом Дашава Москва, потом Санкт-Петербург, тогда Ленинград поставки. И просто, да, просто на этих трубопроводах была создана школа газопроводчиков и вот этой индустрии, и потом Дружба нефтепровод был устроен, Броды через, через Карпаты, из Брод до Словакии там, и Венгрии, и тоже эти нефтепроводчики в дальнейшем работали уже по всему Советскому
Союзу. Я почему это спрашиваю? Потому что это интересно, да, что непонятно сейчас, почему Украина добывает именно столько газа, сколько она добывает, это исчерпанность ресурса или нежелание вообще исследовать дальнейшие возможности?
Здесь несколько факторов. Первый, самый важнейший. Если мы возьмем 70-е годы, примерно год 77-78, это был пик газодобычи в Украине. Тогда показатель суммарной газодобычи выходил где-то на 70, около 70 миллиардов кубических метров газа.
Даже 78, около 80.
Да, поэтому, но потом в связи с тем, что приоритетом развития газовой отрасли бывшего Советского Союза и нефтяной была избрана Западная Сибирь, вот произошло то, что произошло, сокращение объемов геологоразведывательных работ, бурения, как в регионе Каспия, Азербайджана, так и в Украине. Конечно, в Украине был взят тот газ, который находится более легко извлекаемый. Недра Украины еще богаты газовыми ресурсами. Когда говорят о том, что газа больше нет, это не так. Но другое дело, что системной работы или достаточной работы по геологоразведке, по бурению не производилось, а то, что производится в последние годы, является недостаточным. Поэтому и получается так, что мы балансируем где-то на уровне газодобычи 20 миллиардов кубических метров из тех 70, которые были когда-то. И точно так же мы видим, почему эра нефти Каспийского моря, азербайджанской нефти, пришла только в 90-е годы. Она могла прийти значительно раньше, ведь те открытия на Каспии, на шельфе Каспия, они были сделаны в 60-е годы советскими геологами, геологами-азербайджанцами. А в связи с тем, что приоритеты были смещены в сторону Западной Сибири, как бы все остальное осталось на принципе остаточного финансирования. Поэтому, конечно, что та ситуация, в которой мы находимся сейчас, высокие цены на газ, она стимулирует к тому, чтобы не только экономить, но и развивать собственную газодобычу, чтобы компенсировать вот тот неудобный, политизированный, импортируемый газ.
Ну, еще я добавил бы два слова, что в Украине был еще один мощный тормоз, он, к сожалению, существует и сегодня, это междуклановая борьба. Вот желание получить контроль над уже разведанными, их тоже их существует много, в том числе на шельфе Черного моря, Одесское и другие месторождения, желание получить над ними контроль, вот они не давали развития, как бы прогнозируя, что они в дальнейшем будут более мощными и смогут получить под свой контроль эти новые месторождения. Это был еще один, к сожалению, тормоз.
Да, и он остается. Да.
Степан Филиппович, к нам вернулся. Только будьте кратки. Степан Филиппович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Почему такие кабальные условия, все-таки, еще раз и повторяюсь, для России по распределению газа? Калужская область для того, чтобы провести газ, вынуждена была все продать земли. Теперь «Газпром»
обнес заборами эти и продает участками.
Да, это понятно.
Почему так относятся газ-защиты к россиянам?
Вот это внутренняя такая российская история, да.
Да, это действительно как бы серьезная проблема для вас. Почему относятся так? Ну, понимаете, «Газпром» — монополия. И как всякая монополия, она думает о себе.
Как хочет, так и относится.
Так хочет, так и относится, да. Поэтому, когда часто на разных международных форумах представители, российские представители, с которыми приходится дискутировать, говорят о... так сказать, необходимости развивать «Газпром», помогать ему и так далее, я всегда у них спрашиваю, вы что хотите? Развивать монополию и развивать газовую промышленность? Это не одно и то же. Если бы в России были приняты те решения, которые еще в 90-е годы предлагались по демонополизации газового сектора, по созданию конкурентной среды, тогда бы вы могли бы иметь дело не с одним «Газпромом»,
а с различными газовыми,
а с различными, да, которые бы конкурировали между собой и вынуждены были бы снижать и цены, и тарифы, и свои услуги. Поэтому к этому придется вернуться, к этому вопросу. Иначе банкротство «Газпрома» приведет к банкротству всей России. И не только Калужской области.
Еще хотел бы просто два слова напомнить, что «Газпром» это не 100% государственная компания, это около 50%.
Но это монополист.
Да. И там есть большие и приватные интересы. Да.
Совершенно верно.
Будем считать, что вот эта вот идея, это пожелание. Я поблагодарю наших гостей, координатора энергетических программ Центра «Номос» Михаила Гончара и президента Киевского международного энергетического клуба Александра Тадичука. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Перед тем, как попрощаться, напомню, что на исходе Страстной Пятницы мы находимся и накануне праздника Пасхи. Небольшой, буквально на несколько секунд, сувенир из Киева в связи с этим праздником. А сейчас время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Политический кризис в Молдавии вступает в новую фазу. Способна ли оппозиция организацию массовых акций протеста? Президенты России и Азербайджана провели переговоры в Москве. В чем различается интерес стратегических партнеров и другие темы.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько скоропалительной выглядит отмена режима контртеррористической операции в Чечне? Об этом говорим с зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадием Гудковым и политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир –